Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 мая 2016 года. Как пройти через пустыню? И двинулись мы от Хорева и прошли всю ту пустыню великую и страшную, которую вы видели, по пути к горам Эмореев, как повелел нам Бог, всесильный наш, и пришли мы к Кадеш-Барнеа. Тора, Дворим, глава Дворим. Прохождение пустыни – это возвышение каждым и всеми вместе над своим эгоизмом, но пока еще не в свойстве любви, а в свойстве полнейшей отдачи. Любовь проявляется позже, в земле Израиля. Пустыня велика и страшна, потому что подниматься над эгоизмом – это все равно, что резать по-живому. Но все зависит от взаимного поручительства. Если это действие производится вместе, то в нем нет ничего страшного. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 30 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Парадокс духовного постижения. Вопрос. Если человек не чувствует Творца и изучает мир, где нет образов, то нельзя ли сказать, что читая книгу, он просто программирует себя, а потом начинает ощущать то, что в ней написано? Ответ. Мы должны собрать, сделать из себя чувственный и мыслящий орган, который понимал бы новые связи, возникающие в нас и между нами, и мог бы управлять и варьировать ими. В определенном смысле мы действительно программируем себя. А иначе, какой может быть разумный подход к исследованию? Естественно, я превращаю себя в некую систему, но в систему, которой я могу управлять. И тогда бесконечный свет, в котором я нахожусь и начинаю воспринимать, градуируется во мне, и я могу входить с ним в контакт. Хотя он волновой, но во мне он становится корпускулярным, потому что проградуирован, несмотря на то, что бесконечен. Такой здесь происходит парадокс. Из урока на русском языке 28 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Движение к правильному коммунизму. Вопрос. На протяжении веков на территории России жило очень много евреев. Что объединяет и что разъединяет Россию и Израиль? Ответ. Во-первых, в Израиле проживает огромное число репатриантов из России – 1 000 000 человек. Я думаю, что приедут еще, и не 1 000 000. Ведь в России осталось еще очень много евреев, хотя они, может быть, и не признаются в этом. Когда-то Любавический Ребе сказал, что хотя в России официально зарегистрировано 3 миллиона евреев, на самом деле их 20 миллионов. То же самое и в Америке. И это не считая тех 10 колен, которые непонятно где и как крутятся. До поры до времени все это скрыто, но когда надо будет, раскроется. Я считаю, что отношения между Россией и Израилем должны продвигаться к тому, чтобы мы показали им правильный коммунизм. Но правильный коммунизм не тот, который неудачно пытались построить в СССР, а правильное общество, коммуну, которое уже начинает проявляться и в западных странах, и в Америке. Мы знаем, что там появляются течения социалистической направленности, поскольку наш мир подходит к состоянию, в котором начинает превалировать автоматизация производства, влекущая за собой безработицу. Экономика, построенная на деньгах, постепенно уйдет, и останется большая проблема с обществом. Объединение общества – первоначальная задача, которая возникает уже сегодня, и мы не знаем, что с этим делать. Ведь правильное общество может быть сформировано только с помощью интегрального единения, исходящего из науки Каббала. Поэтому я считаю, что в России существует особая предрасположенность к таким отношениям, несмотря на огромные проблемы, возникшие при советской власти. Все равно у людей остались положительные ощущения и определенные связи с тем состоянием. Мы видим, как народ и сегодня тянется к социалистическим элементам, так же, как к ним тянутся в своей основе евреи Израиля. Таким образом, создание правильного общества будущего было бы спасением не только для Израиля, но и для России, а иначе она не выйдет из сегодняшнего кризиса. Это можно сделать только через построение нового общества, а не с помощью различных технологий. Из телевизионной программы «День независимости Израиля» 30 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Компенсация за скучную работу. Реплика. Парижанин Фредерик Деснар обвинил своего бывшего босса, президента парфюмерной компании Inter Parfum, в том, что в течение 4 лет он не загружал его работы. В качестве компенсации за скуку истец потребовал от ответчика выплаты 360 тысяч евро. Он заявил: «Я впал в депрессию, мне было стыдно получать деньги за безделье, но самым ужасным стало то, что все отказывались признать правомочность моих страданий». Ответ. Мир входит в стадию перегнивания. Выходит, что теперь уже хозяин должен заботиться о настроении работника и загружать его работой, чтобы ее отсутствие не вызвало у него депрессию. Это просто сверхдемократический маразм. Какие претензии могут быть к работодателю? В каких законах и договорах сказано, что он должен загружать работника на 100%? Может быть, наоборот, надо меньше платить в соответствии с тем, есть работа или нет. Тем более, если он платил истцу по договоренности. Дело в том, что сегодня в мире, особенно в Европе, существует законодательство, которым можно настолько манипулировать, что, как говорил товарищ Ленин, капиталисты сами продадут веревку, на которой их можно повесить. Это и есть современная демократия. Эгоизм перерастает в такие миазматические стадии, что тут уже не приходится говорить о каких-то его разумных претензиях и предъявлениях прав. Если я чувствую себя в чем-то ненаполненным, неудовлетворенным, ощущающим полный дискомфорт, я имею право обратить это против государства, против работодателя, против кого угодно. Главное, были бы деньги на адвоката. Реплика. Но у истца нет претензий к себе, хотя он получал зарплату за безделье. Вот что потрясает. Ответ. Эгоизм – наше единственное серьезное центральное свойство. Всегда дает нам возможность защищать себя. Мы же видим, как выкручивается человечество, не желая никак что-то делать со своим эгоизмом. Реплика. Это показатель того, что кабале не очень просто продвигаться в мире. Ответ. Конечно. По крайней мере, я не вижу, чтобы в мире проводились конференции, посвященные искоренению или исправлению эгоизма. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 4 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Италия. Кража еды – не преступление. Реплика. Верховный кассационный суд Италии постановил, что кража продуктов питания в небольших количествах для утоления голода не является преступлением. Таким образом, судьи отменили приговор в отношении бездомного мужчины, который украл сыр и сосиски на сумму 4 евро. В судебном постановлении сказано: «Не подлежит наказанию тот, кто, будучи движимым нуждой, крадет небольшое количество еды, чтобы удовлетворить жизненно важную потребность в пропитании». Ответ. А если в магазин зайдут тысячи таких людей? На этом завершатся все общественно-экономические связи между нами. И общество рассыплется, потому что оно держится только лишь на них. Ведь общество построено на желании получать и на необходимости отдавать. Нас связывает между собой сеть «дай-получи». И если мы перестанем заключать договора о купле-продаже и товарообмене, то у нас не будет ни работников, ни хозяев, ни получения, ни отдачи, ни обмена товарами. Ничего. И что же тогда? Люди станут ходить с пистолетами и отбирать друг у друга все, что можно? В таком случае отменяй кассы, открывай двери супермаркета и увидишь, как в течение нескольких часов там ничего не останется. Вопрос. То есть благородство и жалость со стороны суда вы не поощряете? Ответ. Это не благородство и жалость. Суд оправдывает поступок человека, поживившегося за чужой счет. Я не понимаю, чем судья может руководствоваться. Кто заплатит хозяину за украденные продукты? Кто возместит ущерб? Ведь это уже нарушение системы баланса в обществе. Вопрос. Что такое милосердие с точки зрения кабалы? И приемлемо ли оно здесь? Ответ. Это совершенно другая система, нежели нынешняя «дай получи». Она строится следующим образом. Кто-то выделяет средства. На эти средства закупаются необходимые продукты, которые распределяются среди нуждающихся в них. Вот такое действие называется милосердием. Организуй такое движение, собирай средства, реализуй это. Но почему должен страдать хозяин магазина? За каждым товаром, лежащим у него на полке, стоит эквивалентный труд. Почему кто-то может бесплатно воспользоваться плодами чужого труда? На каком основании судья имеет право выносить вердикт, изменяющий общественные отношения? На основании своего милосердия? Тогда пусть он и заплатит. Кто-то же должен компенсировать убыток, а не перекладывать свои решения на плечи хозяина магазина или общества. Как это сейчас отзовется эхом по всей стране? Надо же быть разумными. Я считаю, что мир уже пошел в разнос. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 4 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Почему я радуюсь наездам на себя? Вопрос. В чем радость от наездов на вас? Ответ. Вы действительно правильно подметили. Я радуюсь наездам на себя. Для этого есть несколько причин. Первое. Я был в отказниках перед приездом в Израиль в 1972-74 годах. И хорошо помню, как много сведений об Израиле мы черпали именно из антисионистских и антисемитских изданий СССР. Поскольку мы существуем в эгоистическом мире, человека привлекает зло, ложь, наговоры и прочее. А значит, если мне важно распространить знания о Кабале, как необходимые для выживания еврейского народа, то я радуюсь даже такой возможности, когда меня ругают. Ведь вместе с тем раскрывается немного суть науки Кабала. Второе. Пока человек не раскрыл для себя высший мир, он воспринимает в понятиях нашего мира, который совершенно противоположен высшему миру. А значит, он не способен никак правильно оценить ни способы раскрытия высшего мира, ни его детали. Поэтому неудивительно, что каббалисты просто молчали все 2000 лет. Но в наше время мир становится глобальным и нуждается в понимании системы управления. Этого понимания можно достичь только из раскрытия высшей системы управления, а это предмет науки Каббала. Так что необходимо, не обращая внимания на наезды, везде, где только возможно, объяснять всем необходимость раскрыть науку Каббала как единственное средство спасения человечества. Третье. Никто в мире не признавал великих каббалистов 20 века – Бааль Сулама и Рабаша. Но Лайтман во всех СМИ распиарил их. Причем те, кто против Лайтмана, говорят уже, что Бааль Сулам и Рабаш были настоящими каббалистами. А вот Лайтман совсем не тот. Но главное ведь не я, а то, что этим ходом, ругая меня, они как бы соглашаются и легализируют моих великих учителей в своих кругах. А как я и мои работы – оставим это на моих учеников и следующее поколение.
Радиоверсия.
Обращение к российским евреям. Вопрос. 15 мая в Москве свыше 100 человек соберутся на мероприятие «Израиль-2030». Они будут думать, мечтать, обсуждать за круглым столом, как же построить его, что они смогут привнести от себя. Каковы ваши пожелания этим людям? Ответ. Дорогие друзья, у нас есть методика правильного создания нашего общества и государства. Их принципы прописаны еще Авраамом 3500 лет назад. Нам ничего не надо выдумывать и углубляться в какие-то философии, науки, мудрости народов мира. У нас есть методика, в которой сказано, как наш народ может объединиться. Ведь мы – особый народ, не такой, как все, поэтому к нам нельзя применять те же методы. Давайте раскроем эту систему, описанную в науке Каббала и находящуюся в основе нашего народа, на базе которой он появился, объединился и существует до сих пор. Без нее бы не было и не стало народа. Давайте применим эту методику на практике, соберем всю диаспору и сделаем один единый еврейский народ, который станет светом для народов мира, показав им, как объединиться в единое человечество. Как сказано в псалмах царя Давида: «Дом мой наречется домом молитвы для всех народов мира». Давайте попробуем хоть немного приблизиться к этому, а может быть и реализовать. Удачи вашему съезду! Из телевизионной программы «День независимости Израиля» 30 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Ротшильд предупреждает о всемирном экономическом крахе. Мнение Джейкоба Ротшильда. В 2016 году ситуация в глобальной экономике и на финансовых рынках продолжит ухудшаться. Сложнее всего придется странам, которые зависят от цен на сырье. Кризис нарастает по всему миру. Истинные масштабы замедления экономики КНР до конца не ясны. Рост ВВП США и ЕС разочаровывает. Возможный выход Великобритании из Евросоюза создает массу рисков. На глобальной экономике негативно сказывается политический кризис на Ближнем Востоке. Мнение. Замдиректор МВФ Дэвид Липтон. Мир столкнулся с растущими рисками экономического краха. Чтобы избежать катастрофы, руководители государств должны принять меры, стимулирующие спрос. Реплика. Каббалисты предупреждали об этом уже лет 10 назад. И уже тогда было ясно, что призывы к стимулированию спроса не приведут к желаемому результату. Увеличить спрос не получится, потому что желания растут не только количественно, но и качественно. Количественно они перестали расти, а качественно переходят в другие, в удаленные от материальных наполнений, что вызывает падение спроса. В людях возникает усталость от вечной погони за покупками. Все больше проявляются признаки необходимости перехода на новый уровень существования, пока еще ощущаемые единицами, но охлаждение к старым ценностям очевидно. Но это не крах мира, а его подъем на следующую ступень развития, ступень последнего поколения. Развитие неотвратимо, оно изначально заложено в природе, как постепенное сближение двух компонентов – сил природы, желания и света. Мы обязаны проходить все стадии развития. Оно пройдет по нам катком и введет в новые формы жизни. Или произойдет с нашим осознанием и согласием, в быстром и желательном виде, как объясняет нам наука Каббала.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.